первую минуту юношу снова поразила красота Егенки. И в Сгожелицах, и в Богданце он часто видел ее разодетую для гостей, но никогда наряд ее не был так пышен, как сейчас, когда она собралась в костел. Девушка была в шубке алого сукна, подбитой горностаем. Рукавички у нее тоже были алые. Из-под горностаевой, шитой золотом шапочки, спускались на плечи две косы. На коне она сидела не верхом по-мужски, а в высоком седле с подлокотниками и скамеечкой для ног, кончики которых едва виднелись из-под длинной прямые складки юбки. Зых, который дома позволял дочери ходить в кожухе и яловых сапогах, желал, чтобы в костеле все видели, что к обедне приехала не дочка какой-нибудь мелкой сошки захудалого шляхтича, а панна из богатого рыцарского дома. Коня ее вели под узцы два подростка в наряде вверху пышном, а внизу в обтяжку, какой носили обычно пажи. Позади ехало четверо слуг, а уж за ними следовали причетники аббата с мечами и лютнями у пояса. Весь этот поезд привел Збышка в восхищение, особенно Егенка, которая была хороша удивительно, не девушка, а картина, и аббат, который в своем пурпурном одеянии с широченными рукавами смотрел прямо путешествующим князем. Скромнее всех был одет сам Зых. Он позаботился о пышности прочих, а себе оставил только песни да веселье. Аббат, Егенка, Збышка и Зых, поравнявшись, поехали рядом. Сперва аббат велел своим песенникам петь божественные песни. Потом эти песни ему, видно, прискучили, и он завел разговор со Збышком, который с улыбкой поглядывал на его огромный меч длиной никак не меньше двуручных немецких мечей. «Я вижу, — важно сказал аббат, — тебе удивительно, что при мне этот меч. Так знай же, что синоды дозволяют духовным особам иметь при себе в дороге не токмо мечи, но даже баллисты и катапульты. А мы ведь сейчас с тобою в пути. Когда святой отец возбранял духовным особам носить мечи и пурпурные одежды, он, наверное, думал о людях низшего сословия, ибо шляхтича Бог сотворил для оружия, и тот, кто пожелал бы разоружить его, восстал бы против велений предвечного. Я видал мазовецкого князя Генрика, который выходил на единоборство, — ответил Збышка. «Не то зазорно, что он выходил на единоборство, — возразил аббат, поднимая вверх палец, — а то, что женился, да к тому же неудачно. Мулиером, женщину, взял фарникариам и бибулам, распутную и пьяницу, которая, как говорят, с молодых лет пахум абарабат служила Бахусу. Да к тому же была Абултера, прелюбодейка. А от этого тоже ничего хорошего нельзя было ждать». Тут он остановил коня и с еще большей важностью стал поучать Збышка. «Коль кто задумал, кто жениться, то есть избрать себе уксерем, супругу, должен смотреть, чтобы она была богобоязненна, благонравна и опрятна, чтобы хозяйка была хорошая. Так учат не токмо отцы церкви, но и языческий мудрец по имени Сенека. А как же ты распознаешь, что избрал достойную, коль неведомо тебе будет родовое гнездо, из коего берешь себе подругу жизни?» Другой святой мудрец говорит: «Помус нон садит абскуе арбора» — яблоко от яблони недалеко падает. «Тощ вол, таща и шкура, мать глупа и дочка дура». Вот и возьми это в толк. Недостойный, да не ищи себе жены далеко, а ищи поближе. Не то достанется тебе злая да своенравная, И наплачешься ты с нею, как наплакался философ, когда сварливая жена в гневе вылила ему на голову «Aquam sordidam».